«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» Сергей Юрьевич Гребенщиков, онколог, врач ультразвуковой диагностики медицинской клиники «Лонговита». Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я буду называть вас Сергей, с вашего позволения, потому что это радиоформат. Мы с вами договаривались, хотя мы, конечно же, знаем, что доктора любят, когда их называют по имени-отчеству. На первый взгляд, разговор с онкологом – это такая заранее беспросветная беседа о смертельной болезни. Вот всегда так кажется. Мне бы сразу хотелось понятие этой беспросветности купировать. Угу. Можно? Вот есть предпосылки для того, чтобы говорить все-таки, что это не беспросветный разговор?
Конечно, это не беспросветный разговор. Вообще, за рубежом принято так уже считать, что запущенные случаи онкологические, уже стыдно этим болеть, потому что развитие медицины уже на таком уровне, когда в основном все ловится на первой-второй стадии, и излечение возможно. Сейчас излечение возможно. Вот.
Но мы еще, к сожалению, конечно же, не на той стадии, но мы тоже можем считать, что это не обязательно вот прям приговор, завтра.
Это не обязательно приговор. В нашей стране есть определенные положительные сдвиги в лечении, в диагностике онкологических заболеваний. Сейчас примерно 53% по статистике общероссийской находится на первой и второй стадии эти болезни. Угу. Это определенный сдвиг в положительную сторону, но он недостаточный.
Но, Сергей, тем не менее, продолжая тему статистики, мы знаем, что, в принципе, рак во всем мире находится на втором месте по уровню смертности.
И в России тоже,
И в России. Что каждый из нас может с этим предпринять? Я сейчас имею в виду профилактику, если можно говорить о профилактике рака.
Да, можно говорить о профилактике рака. Каждый человек, он может сделать определенные вещи для того, чтобы снизить этот риск. Вот. Но, опять же, никакой гарантии не будет, что если соблюдать какие-то определенные меры, рака совсем не будет. Можно немного это снизить. Существует так называемая первичная профилактика. Это не только онкологических заболеваний, да вообще, в принципе, заболеваний. В нее входит ведение здорового образа жизни. Это не только отказ от курения, там, алкоголя. Это еще борьба с гиподинамией, борьба с ожирением. Это правильный распорядок дня. Должен быть режим труда и отдыха. Спать надо по ночам, 8 часов в сутки. Вот желательно. Опять же, это еда. Еда должна быть качественная, нужно меньше есть продукты, которые подвержены длительному воздействию температур или длительному хранению. Например, желательно исключить употребление консерв.
Консерванты. Так, об этом мы слышали, конечно же, бесконечно. Да. Если продолжать тему еды, извините, сразу спрошу, это народное поверье про доширак, рак. Это правда? Это может провоцировать? Или это, конечно, ерунда?
Тут интересный такой вопрос, потому что сам доширак, я не знаю.
Или лапша быстрого приготовления.
Может ли это провоцировать? Но люди, которые в основном питаются такой едой, они, конечно, гастрит себе могут заработать. А вот уже хронический гастрит, особенно хеликобактер-ассоциированный гастрит, это уже группа риска по раку желудка.
Хеликобактер – это бактерии.
Бактерии,
мы еще о них, наверное, поговорим. Да. Хорошо, мы говорим про профилактику. Вы говорили про питание, про здоровое. Вы говорили про то, что нужно избегать гиподинамии.
Да.
И, слушая вас, начинаешь думать, господи, боже мой, если я начну делать утреннюю гимнастику, я чуточку, может быть, отдалю рак от себя?
Дело-то в том, что это надо регулярно делать.
Ага.
Вот, если человек там 40 лет жил, потом вдруг задумался о том, что надо делать утреннюю зарядку, поделал ее там в течение месяца, потом опять бросил, то никак это, естественно, ни на что не повлияет. Это
не рассчитывайте даже, ребята.
Система, система.
Так, мы, наверное, еще к профилактическим мерам, немножко в другой форме вернемся, но по той же статистике, то, что я прочитала, в развитых странах заболеваемость раком в несколько раз выше, чем в развивающихся. Мы сейчас не говорим об излечении, мы говорим именно о заболевании. Как это объяснить?
А это очень легко объясняется. В развитых странах доступность качественной медицины она больше, чем в неразвитых. И в неразвитых странах, может, даже больше болеют онкологическими заболеваниями.
Но просто об этом не знают?
Об этом не знают, об этом их не регистрируют. Низкая доступность медицины, низкое качество медицины. И просто во многих случаях эти раки, они при вскрытии находятся.
Ах, вот оно что.
Да. Нет,
ларчик просто открывался.
Статистики, да. И когда, например, вводятся какие-нибудь скрининги там по раку молочной железы или скрининг там по колоректальному раку, вот после введения вот этой скрининговой программы, как правило, наступает всплеск заболеваемости. Вот. А потом через несколько лет уже снижение идет.
О скрининге онкологических заболеваний мы будем с вами говорить отдельно и максимально подробно. Я хочу продолжить общую тему про рак, чтобы мы ее с вами продоговорили. И тогда, продолжая тему того, что просто, что называется, не знали, не знают в малоразвитых странах о своих заболеваниях, можно ли объяснять этим же, что наши предки реже болели раком? Я имею в виду там век 19-й. Или есть версия, что не доживали?
Да, вот такая версия, скорее, что не доживали. Да? Потому что, по большей части, онкологические заболевания – это заболевания второй половины жизни. Это уже после 50 лет идет всплеск. Наши предки, там раньше в средневековье 30 лет – это средняя продолжительность жизни была. Вот, поэтому просто не доживали.
Ну, окей. Хотя некоторые исследователи вообще считают, что это миф. Потому что если мы возьмем всяких там великих, они там до 70, и до 80. И, ну, в общем, ладно, мы не будем это обсуждать. Да, понятно.
Но здесь же имеется в виду вообще человеческая популяция, как бы, в широком, все люди имеются в виду, а не конкретно там вот.
Ну и младенческая смертность тут, конечно, играет свою роль. Слушайте, если я правильно понимаю, то общепринятой теории происхождения рака нет. Но есть факторы риска, вот то, о чем мы с вами говорили, нездоровый образ жизни, может быть...
Наследственность влияет
вот
еще во
давайте многом. Поговорим про наследственность, это очень важно, потому что, опять же, многие говорят, что это миф. Кто-то...
Нет, это
вот
не
объясните.
Миф. Это не миф, потому что есть уже доказанные, научно заболевания, которые передаются по наследству. Есть семейные заболевания, такие как рак кишечника, рак желудка. Например, есть рак молочной железы, который передается по наследству. Так называемый ген BRCA1, BRCA2. Это уже научно доказано. Все вот знают этот пример избитый с Анджелиной Джоли. Вот у нее
я хотела вам отдельно задать вопрос. Она мало того, что обе молочные железы себе удалила, так она еще и яичники себе удалила.
Да.
Так все из-за...
У нее есть вот этот ген BRCA1. И очень большая вероятность того, что у нее был бы рак молочной железы или рак яичников. Поэтому она превентивно сделала себе операции. Нет органа, нет проблемы. Не будет рака этого органа.
Такой... И вы, как современно мыслящий врач, такой радикальный подход вы, в принципе, поддерживаете?
Не совсем. Нужно это делать, конечно, вдумчиво. Не так, что всем подряд все удалять. Нужно индексы такие, которые могут сказать нам, насколько вероятность у данного человека заболеть этим видом рака. Поэтому тут такой подход избирать, что удалять всем все сразу, это неправильно на самом деле, потому что не каждому человеку нужно удалять эти органы.
А как вы полагаете, не вредно ли нам, простым людям, знать о своей предрасположенности? Я сейчас имею в виду то, что мы сразу начинаем становиться мнительными, мы сразу начинаем ожидать в себе этого заболевания и где-то, по сути дела, призываем. Или, может, я сейчас говорю антимедицинскую чушь?
В этом плане, конечно, надо проводить работу информативную с населением, чтобы люди знали, что такое рак, как он проявляется, когда нужно идти к врачу, когда можно не идти к врачу, должна быть так называемая диспансеризация. Человек должен регулярно обследоваться, потому что нет сейчас какого-то такого анализа или обследования, который, там, сдав кровь, можно будет понять, какой там любой вид рака, вот, можно будет отследить, там, что с ним дальше с этим раком будет. К сожалению, нету. И нужно каждый орган обследовать отдельно. Вот, в этом-то и сложность. Но на первой, второй стадии, это, можно сказать, доклиническая стадия, никаких жалоб, как правило, нет. Человек себя чувствует нормально. Когда начинаются какие-то жалобы, это уже третья стадия, ну, скорее всего, третья или четвертая стадия. В России очень часто люди имеют какие-то жалобы и сидят до последнего, ждут. И когда спрашиваешь, вот почему так долго ждали, я боялся, я боялась. Вот. Поэтому надо проводить санпросвет работу в этом плане.
Санпросвет работу. Сергей Гребенщиков, онколог и врач ультразвуковой диагностики клиники Лонгвита в студии «Радио Комсомольская правда». Про диагностику мы продолжим через 2 минуты.
Здоровый разговор на «Радио Комсомольская правда». Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем. Онколог, врач ультразвуковой диагностики Сергей Гребенщиков в студии «Радио Комсомольской правды». Понятно, что мы говорим о раке. И сейчас я бы хотела предложить все-таки большую часть вот этой части нашей беседы посвятить диагностике рака. Я так понимаю, что в медицинской клинике Лонгвита, в которой вы работаете, достаточно современное оборудование.
Да.
Скажите несколько слов, чтобы мы просто представляли, о каком уровне идет речь.
Ну, я вот занимаюсь ультразвуковой диагностикой. У меня там стоит аппарат, на котором я работаю. Аппарат называется Toshiba Aplio 500. Это аппарат премиального сегмента. Это очень хороший аппарат. На нем можно делать абсолютно все виды исследований очень качественно. У нас там есть матричный датчик, у нас там фьюжн есть.
Фьюжн непонятно. В смысле, понятно, что это смесь, но непонятно чего.
Ну, это синхронизация ультразвука с ранее проведенными МРТ, КТ, ПЭТ-КТ.
Ага.
То есть это нужно для оценки терапии, в основном химиотерапии при метастазах. Есть понятие стабилизации, прогресса, регресса опухоли. Когда человек получает 2 курса химиотерапии, нужно провести обследование и сказать, есть прогресс, регресс или стабилизация процесса. Вот при помощи этой аппаратуры можно очень четко это все определить. Вот.
Этот аппарат называется УЗИ или нет?
Это УЗИ, это ультразвуковой
вот
аппарат.
Вот просто это суперсовременный УЗИ.
Суперсовременный, в котором очень много всяких как бы соединено нововведений, всяких методик. Это все в одном аппарате стоит. Вот. Есть еще эластография сдвиговой волны.
Объясните, что это?
И, значит, эластография – это тоже такой относительно новый метод в ультразвуковой диагностике, который позволяет определить эластичность образований. Что это дает врачу-клиницисту? Раки, они в основном все плотные. Они имеют повышенную плотность по сравнению с окружающими тканями. И когда мы находим какое-то образование в печени, в поджелудочной, в молочной железе, то мы тогда говорим человеку, надо вот делать пункцию, биопсию. Эластография, которая вот у нас есть, она может с высокой долей вероятности сказать, что это за образование доброкачественное или злокачественное. И уже в некоторых случаях отпадает необходимость сразу вот делать биопсию. Вот. Ну, Таким образом снижается количество инвазивных процедур.
И ну, по крайней мере, да, лишний раз биопсию, лишний раз прокол не нужно будет делать. Да,
одно дело, допустим,
понимаю?
Да, одно дело, если это поверхностно расположенный орган, который легко можно достать пункцией. А бывают органы, такие как почка, например, там можно тоже сделать через кожную биопсию, но она чревата кровотечениями, всякими осложнениями, очень длинная игла идет. И это все делается в специализированных учреждениях онкологических. То есть туда
это очень важные, важные особенности, да, вашей аппаратуры УЗИ. Вы говорили о том, что у них есть возможность там, да, исследования метастаз и вот этих вот стадий излечения. А если мы говорим о ранней стадии, на каком этапе можно поймать заболевание? Я понимаю, что это вопрос такой очень дилетантский, но... Вот на что может надеяться человек, у которого, по сути дела, симптоматики нет, но что-то вот ваш суперсовременный аппарат УЗИ может поймать?
Так, мы можем, значит, найти опухоли очень маленькие. Вот. Но тут нужно понимать в зависимости от того, какой это орган. Например, если мы возьмем рак поджелудочной железы, то во всем мире он, конечно, диагностируется очень тяжело, потому что это огромная-огромная проблема в диагностике рака поджелудочной. Вот. Если это касается каких-нибудь...
А почему, почему, почему?
А очень плохо видно, даже при более серьезных методах обследования, там МРТ, КТ, его тоже плохо видно. Поэтому в основном, это не только в России, это вообще в мире, это, значит, на третьей стадии рак поджелудочный ловит в основном. Вот. И с этим пока что ничего нельзя поделать.
Так.
Можно поделать, есть относительно такая новая методика, она называется эндоскопический ультразвук. Когда вводят эндоскоп и через кишку 12-перстную, через там, стенки желудка, вот этот датчик смотрят поджелудочную железу. Тогда вот лучше видно.
Поняла. Вот. Вернемся все-таки
вернемся
к ранним, да?
К ранним. Мы можем это все, мы можем это все на первой стадии легко ловить. Например, рак молочной железы. Можем ловить щитовидную железу. На первой стадии еще на минимальных размерах опухоли можем это все ловить.
И значит ли это, вот, естественно, вытекает отсюда вопрос, мы, наверное, должны тогда регулярно себя каким-то образом исследовать.
Конечно, конечно.
И как принимать эти решения. И я не очень понимаю, вот такая целая я, вся здоровая и прекрасная. Вот я прихожу к вам, понимаю, что... А ну-ка, давайте-ка найдите. А во мне вес 50 килограммов, между прочим. Вы где будете искать во мне рак?
У нас есть еще тоже новая методика. Называется ЭПР-тест. Электронно-парамагнитный резонанс, это называется. Очень интересный тест. Это нужно сдать кровь. И этот тест покажет, есть ли онкологический процесс в организме.
Это связано с онкомаркерами или это совершенно другая история?
Это не онкомаркер, это другая совсем история. Но он покажет тест, этот покажет, есть ли онкологический процесс. Если он показывает, надо тогда уже отдельно все обследовать, смотреть.
Вот. Да, вот это сейчас важный момент.
Да, он не покажет, что там есть там, рак кишечника только, например. Вот нужно тогда уже по полной программе обследоваться. Если он ничего не показывает, то онкологический процесс, он не запущен в организме, можно расслабиться. Это вот стоит только сдать кровь.
Для вот этого. Мне кажется, это ключевой момент, понимаете, да? Хорошо. Если сейчас мы понимаем, что, может быть, не все так в порядке, как я говорю, да, какие симптомы должны заставить меня все-таки к вам обратиться обязательно?
Обязательно есть сигнальные признаки рака, которые нельзя игнорировать ни в коем случае. Вот. Это такие симптомы, как постоянный кашель, необъяснимая потеря веса, потеря аппетита, отвращение к мясу, слабость, упадок сил, потливость, затруднение при глотании, любые кровотечения, примесь крови в моче, извините, в кале, вот, кровянистые выделения при кашле, неприятные ощущения в кишечнике, вздутие живота, тяжесть, тошнота, изменение внешнего вида кожи, желтушность, например, кожи, такая серость кожи, снижение тургора кожи, когда более такая дряблая становится, зуд, изменение родинок и всяких образований на коже, когда начинается активный рост, их изменение цвета, изменение контуров, длительно незаживающие раны в течение месяца, если есть, допустим, в уголке рта рана месяца, она не заживает, как бы стоит сходить к онкологу. Любые болевые ощущения без видимых причин. Также повышение температуры тела, так называемый субфебрильный 37,2.
То есть буквально 37,2.
В течение месяца, непонятно из-за чего, вроде бы нет никаких предпосылок, но вот очень долго эта температура держится в основном в вечернее время, если это, или в течение дня, в основном в вечернее. Это вот нехорошие симптомы. Также всякие припухлости лимфатических узлов, мягких тканей, анемия. Вот если анемия еще есть, тоже обязательно надо сходить к доктору-онкологу. Вот в основном такие симптомы.
Вообще симптомы, к сожалению, которые вы описали, они время от времени
появляются.
Мы все с ними сталкиваемся,
так
или иначе.
Все эти симптомы длительные и не поддаются лечению.
Угу.
Вот.
Надеюсь, сейчас мы все запомнили, ну, хотя бы часть этих симптомов, и будем
еще
внимательны к себе.
Особенно хочу выделить сахарный диабет второго типа. Если появился сахарный диабет второго типа, то очень часто бывает, что опухоль вызывает диабет второго типа. Вот. Ей нужна глюкоза для питания, для роста, и поэтому она выделяет разные факторы, которые повышают уровень глюкозы в организме, чтобы просто расти, питаться. Вот она вот так вот делает. И поэтому, когда, если этот диабет второго типа, опухоль ассоциированный, когда удаляют опухоль, то и диабет с этим диабетом лучше становится. Он проходит, можно
Какое
сказать.
Какое чудовищное коварство со стороны опухоли.
Да,
то есть она еще за собой влечет и такое грозное заболевание, как диабет.
Не всегда, но такое бывает.
Случается.
Такое бывает, да.
Скажите мне, пожалуйста, а вообще можно ли говорить о характерных видах рака для Петербурга? Есть такое?
Я думаю, что нет. В принципе, по статистике, статистика Петербурга, она не сильно отличается от общероссийской. Тут первые места – рак молочной железы, рак ободочной кишки, рак желудка. У мужчин рак простаты, тоже ободочной кишки, легкого. Это, в принципе, общероссийская тенденция. Конечно, в разных субъектах могут быть разные первое, второе место. Но, в принципе, вот… Все одинаково.
Сергей Гребенщиков, онколог, врач ультразвуковой диагностики медицинской клиники Лонга Вита, отвечает на наши вопросы. Мы говорим, конечно же, про рак. И, в общем-то, мы говорим о том, что прежде всего не о безнадежности речь. Вот безнадежность – это слово мы исключаем из нашего разговора. Вернемся к нему через 2 минуты.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Сергей Гребенщиков, онколог, врач ультразвуковой диагностики медицинской клиники «Лонга Вита», отвечает на наши вопросы. Мы про рак говорим. И вот во время перерыва Сергей мне сказал о том, что рак простаты непонятным образом оказался более, что называется, распространен в последние годы, да, среди мужчин, нежели это наблюдалось там в предыдущие. Никто не может объяснить, почему так?
Да нет, не то чтобы непонятным, потому что у нас отсутствует скрининг.
Угу.
Вот. Скрининг – это обследование условно здоровых людей с целью выявления вот онкологических заболеваний на ранней стадии. И, по сути, у нас в государстве не работает ни одна скрининговая программа. У нас не скрининга молочной железы, рака молочной железы.
А
нет.
Как это должно работать? Как это должно быть?
Это должна быть государственная программа целая. Вот. На это все должны выделяться большие деньги. Это все должны быть места, где люди могут это все качественно пройти и относительно быстро, потому что нужно обследовать широкие группы людей. Там вот кому исполнилось, например, 45 лет, вот всех надо за год прообследовать. Ну, например, вообще у нас есть диспансеризация. Сейчас, насколько я помню, там по ПСА сдают ПСА мужчины раньше после 45 лет. Сейчас, по-моему, этот порог снизился чуть ли не... Ой, как бы не соврать-то вам, чуть ли не после 30 лет уже назначают ПСА этот скрининг. Mm-hmm. Вот это вот и есть борьба на государственном, получается, уровне с ростом заболеваемости раком предстательной железы. Что касается вот именно онкомаркеров, ПСА очень хороший онкомаркер для диагностики рака предстательной железы. Остальные, они как бы так себе работают, конечно, потому что очень часто ложноположительные, ложноотрицательные результаты. Именно рак простаты может быть связан еще с тем, что у нас мужчины, ну, не хотят обследоваться. Ничего не беспокоит, зачем мне идти? Я когда работал в обычной поликлинике, бывали такие случаи, причем очень часто, когда приходили люди на диспансеризацию, просто ругались на меня, говорили, вот мне надо на работу идти, меня начальник пригнал, у меня там отчеты стоят, у меня то там все, как бы, а я пришел как дурак сюда к вам.
Прохлаждаться.
Прохлаждаться, да. Кто-то приходит понимающий, кто-то не очень, ну, такая,
да,
вот история.
Да, в этом есть элемент нашей ментальности. Вообще, конечно, да, нужно быть внимательнее к себе. Еще раз этот тезис мы напоминаем.
Нужно регулярно обследоваться, нужно постоянно вот это делать. Ну, не постоянно, а раз в год, например.
Раз в год, оптимальное время.
Выделите себе какой-то месяц, вот, и старайтесь в это время сделать максимально все, что можно. УЗИ, рентгены, как бы анализы сдавайте, можно там онкомаркеры сдать какие-нибудь, вот.
Вот и вы в конечном говорите, какие-нибудь итоге, онкомаркеры...
Они сами по себе большой диагностической значимости не имеют, вот, но в совокупности с остальными исследованиями они что-то могут нам дать. Угу. Вот. Нужно выделить группу риска. Вот каждый человек, в принципе, он может при помощи этих обследований понять, в какой он группе риска. Например, группа риска по раку желудка. Если у человека язвенная болезнь, если хеликобактер пилори там сильно много, значит, есть риск рака желудка. Значит, надо более детально обследовать желудок. Угу. Если есть какой-нибудь наследственный полипоз кишечника, удалять эти полипы и делать колоноскопию регулярно. Вот.
Не самая приятная процедура.
Самая приятная процедура, но есть такое понятие период удвоения опухоли. Вот при опухолях кишки это самый длительный период удвоения, там 600 с лишним, 640 с чем-то суток. Вот, это когда опухоль, грубо говоря, удвоилась. Там, угу, из 100 клеток сделалось 200 клеток.
Вот. Условно говоря, да.
Поэтому вот колоноскопию можно делать раз в 5 лет, например, не чаще.
Давайте еще несколько слов о мифах или не мифах, связанных с раком. Вот был не так давно достаточно серьезный скандал в Москве, может быть, вы о нем слышали, когда некая жительница дома была категорически против того, чтобы в соседней квартире проживали онкобольные дети, потому что они заразны.
Да, да.
Мы, конечно же, понимаем, наверное, что все это абсурд, но где-то она это взяла, что рак заразен. Это что такое? И почему нет? Почему он не заразен?
Ну, честно говоря, я по телевидению видел эту женщину. Она такая, конечно, очень странная сама по себе.
В смысле, не в себе, вы считаете?
Ну, да, да. Вот. Но рак, он не заразен. Была такая инфекционная теория рака, то, что можно заразиться от онкобольного. Но она полностью опровергнута.
Когда она была?
Ну, когда-то давным-давно. Давным-давно это...
В 20 веке.
В 20 веке, по-моему, 50-х, 60-х. как бы не соврать вам.
Понятно.
Опять.
То есть вот. Все-таки
но
был
это какой-то... все опровергнуто. Угу. Есть инфекционная теория рака, но она работает как бы немного по-другому. Следующим образом она работает. Есть какой-то инфекционный агент, который дает хроническое воспаление. Там, например, ну, вот возьмем рак шейки матки. Угу. Вот. Он очень часто бывает из-за вируса папилломы человека.
Ну, папиллома вообще один из, да, провокаторов рака, один из самых серьезных провокаторов.
Ну, да, определенные штаммы. Угу. Определенные штаммы. Есть неонкогенные штаммы, есть онкогенные штаммы. Вот если это онкогенные, они провоцируют, да. И возникает метаплазия, значит, в эпителии шейки матки, дисплазия, 1, 2, 3, и потом как бы уже возникает рак. Вот, то есть это инфекционная, скажем так, теория. Но это нельзя, например, заразиться, прийти в одно помещение, где есть онкобольные, и подхватить воздушно-капельным путем от них рак. Такое невозможно.
Хорошо. Ну, это такой действительно очевидный миф. Давайте менее очевидный, хотя, угу. на мой взгляд, мне даже, честно говоря, неловко задавать этот вопрос, но я угу. должна задать вам этот вопрос. Угу. Да? Очень многие считают, что продукты с содержанием ГМО провоцируют на онкологию.
Вообще-то, мне кажется, что это до конца еще непонятно, если честно.
Ага.
Потому что генетически модифицированные продукты имеют... место быть. Вот. Но я не могу вам сейчас вот сказать, были ли такие вот исследования по поводу продуктов ГМО, насколько они могут увеличить, насколько не могут увеличить риск развития онкологии. И, честно говоря, не знаю
угу,
этого. Я не знаком с этим.
Не буду мучить вас.
Да-да-да.
Но в любом случае задам такой же, наверное, вопрос, который, боюсь, что до конца нет на него ответа, но вы, как онколог, все-таки какой версии придерживаетесь? Угу. Мобильный телефон нам рак мозга каким-то образом приветствует или нет?
Я слышал только однажды такую историю, какой-то определенная модель телефонов вызывала.
Какая-то модель даже?
Определенная, да. Были Sony Ericsson раньше телефоны, угу. давным-давно когда-то.
Любимые, восхищающие всех эти малышки.
Я такое слышал, да, что определенные электромагнитные там, излучения как-то вот у людей, кто пользовался этим телефоном, что-то там вот происходило. Вот. Но мне кажется, что в большей части это никак не влияет, потому что мы окружены аппаратурой сейчас со всех сторон. Вот. Ну, конечно, ложиться спать и обкладывать себя двумя телефонами, наверное, не стоит.
Ну,
лучше где-нибудь подальше их держать.
Да-да-да. Слушайте, Сергей, ну и знаете, вот когда человек узнает о своем онкологическом диагнозе, и ему приходит в голову весь тот огромный объем знаний, который он понимает о mm-hmm. лечении, вот mm-hmm. это вот все химиотерапия, вот mm-hmm. это вот вся тошнота, выпадение волос, вот mm-hmm. этот вот весь ужас, да, который мы знаем из кино и книг, mm-hmm. В какой-то момент он пасует и говорит себе, боже мой, я это точно не пройду. Может быть, лучше народная медицина? Может быть, лучше нетрадиционная медицина? Может быть, лучше что-то вот такое? Насколько вам известна эффективность нетрадиционной медицины против рака?
Мне неизвестна эффективность нетрадиционной медицины. Вы правду говорите, потому что онкология – это... Очень тяжело, конечно, психически и морально это все принять, тяжело лечиться, конечно, это большое горе, большая беда, но никакой альтернативы официальной медицине, я считаю, сейчас нет, потому что очень часто вот таким положением человека, у кого есть онкологическое заболевание, пользуются нечистые на руку люди, которые говорят, что я тебе заговорами там все вылечу, и пожалуйста.
Ну и «Комсомольская правда» сейчас как раз, кстати, ведет расследование по поводу таких же вот недобросовестных, мягко говоря, псевдомедиков. Об этом тоже читайте на страницах нашей газеты. Расследование идет. В студии радио «Комсомольская правда» был Сергей Гребенщиков, онколог, врач ультразвуковой диагностики медицинской клиники «Лонговита». Спасибо большое, Сергей, за...
Спасибо вам большое. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы пригласили меня, за то, что вы популяризируете эту тему в обществе, потому что очень нужно, важно. У нас очень большие проблемы с онкологией, очень хромает первичное звено. Нужно давать информацию людям, чтобы они знали, чтобы они не боялись этого заболевания и знали о том, что это все лечится. Главное – найти это все чем раньше, тем лучше.
Спасибо большое. Спасибо. Приходите вам. К нам еще.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».